Ларис Вакарас, Понял Серпона, и тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о небесных светилах, 30 глава книги пророка Иешаяху. «О, дети непослушные слова Господа!» Так пророк обращается к взрослым людям, имевшим духовную практику Иерусалимского храма задолго до его разрушения. То есть, когда они еще, в общем-то, были люди праведные. Поэтому претензия пророка формулируется словами, как мы учили в прошлой главе, «Митцват анашим милумада», когда люди исполняли заповеди в определенной мере бездушно, походя. К ним он обращается словами «О, дети непослушные». То есть нас с вами такое обращение не касается. Обращение к нам звучало бы хуже. Слово Господа. «Принимать решение и не от меня, строить замысел и не по духу моему, чтобы прибавлять грех к греху». А вот потребность принятия решения есть у каждого из нас. Если это произойдет не по замыслу Всевышнего, то тогда мы прибавляем грех к греху и результатов не добиваемся, как то сказано в книге тайного учения Шевительс, Шурейдат, уроки знания, что «Аколь бешем им варец» – все на небесах и на земле, и все, что Всевышний создал в этом мире, связано с высшими небесными структурами, поэтому наше неправильное действие, неправильное решение, оно поднимется до самой вершины небес, и, конечно же, работать не будет, и результата нам никакого не принесет. «Те, что спускаются в Египет, чтобы укрепить себя крепостью Паро и под тенью Египта найти убежище, и не вопросили уст моих». Министры царя Ахаза были посланы в Египет для того, чтобы просить поддержки Египта. Так мы устроены, что когда у нас есть какие-то потребности, мы кому-то обращаемся за помощью. И зачастую эта помощь может соответствовать божественному замыслу, а зачастую нет. И тогда результата никакого не будет. Здесь пророк обращается с увещеванием, что в Египет спускаться было не нужно. «Но станет вам крепость Паро позором и убежище в тени Египта просрамлением. И были в Цоне князья его, и посланцы его дошли до Ханеса. Все опозорены из-за народа, который не будет полезен им. Не в помощь он и не на пользу, а на позор и просрамление». То есть спасение от Египта еврейский народ не получит. «Ноша животных юга в земле бедствия и мучения, оттуда львица и лев, аспид и летучий дракон. Носят они на боках ослят богатства свои, на горбах верблюдов сокровища свои. К народу бесполезному». Это подношение, которое министр царя Ахаза принесли египетскому фараону. «А Египет, помощь его, суета и тщета, посему я сказал об этом, горды они бездействием. Теперь иди напиши это пророчество на доске для них, и в книге начертай это, чтобы осталось оно до последнего дня во веки веков». Всевышний заповедует пророку сделать еще одно осязаемое, визуализированное действие, чтобы некая табличка с определенным текстом бесполезности обращения к тщетному была у еврейского народа в качестве вещдока, и чтобы на нее можно было посмотреть и лишний раз задуматься о том, как принимать решение, чтобы оно не противоречило божественному замыслу, вложенному в высшие миры и в наш нижний мир. «Ибо народ мятежный он, сыновья лживые, сыновья, которые не хотят слушать Тору Господа». Это уже касается не египтян, а нас с вами. «Которые говорят провидцам, не зрите, и прорицателям, не прорицайте нам истинное». Народ не хочет, чтобы его учили, что народ да хочет. «Говорите нам лестное, предсказывайте забавное». Это то, что хочет народ. Чтобы учителя Торы предсказывали забавное и говорили лестное. То, что хочет народ. А увещевания народ не хочет. «Сойдите с дороги, уклонитесь с пути, устраните от нас святого Израилева». Так, чтобы Бог нам сильно не мешал в наших личных, в скобочках, примечания редакции, тщетных планах. Посему так сказал святой Израилев: за то, что презираете вы слово это и полагаетесь на грабеж и обман, и опираетесь на него. Посему будет вам грех этот, как пролом, угрожающий падением, разверзающийся в высокой стене, разрушение, которое придет внезапно. И так вот мы живем, и вдруг внезапно происходит какое-то разрушение в нашей жизни, и мы очень удивляемся. И нам кажется, что если это и связано с небесами, то, возможно, 2-3 последних наших шага. А тут совсем не 2 шага. Всевышний очень милосерден, поэтому он много наших шагов терпел, пока, наконец, уже не видит, что нет шанса на наше исправление. И тогда происходит этот самый разлом. Но мы и из этого ничему не учимся. «И сокрушит он ее подобно тому, как разбивается кувшин гончаров, дребезги безжалостно, и не найдется среди осколков его черепка, чтобы выгрести огонь из очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так сказал Господь Бог, Святой Израиля, в тишине и покое спасены будете, в спокойствии и уверенности сила ваша. Но вы не захотели и говорили: нет, на конях помчимся, за это и побежите, и на быстрых поскачем, зато быстры будут преследователи ваши. Тысяча побежит от окрика одного, от окрика пятерых бежать будете, пока не останетесь, как древко на вершине горы и как знамя на холме. И поэтому медлит Господь помиловать вас, и потому удалится Он, чтобы потом сжалиться над вами, ибо Бог правосудия Господь, счастливы все, ожидающие Его». Тот, кто Его ожидает, он в конечном счете, пройдя свои испытания и свое очищение, придет к счастью. «Ибо народ, живущий в Ционе, в Иерусалиме, не всегда будешь плакать, помилует он тебя в ответ на вопль твой, услышав тебя, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб скудный и воду мерой, и не будет более скрываться учитель твой, и очи твои будут видеть учителя твоего». Пока учитель находится в состоянии сокрытия, его увидеть невозможно, и очи учителя не видят. «И уши твои услышат позади тебя слово гласящее: вот дорога, по ней идите, когда хотите идти направо и когда налево. И скверно считать будете вы покрытие серебра твоего для истуканов и одеяние золота для литого идола твоего. Ты отбросишь их, как нечистое, уйди, скажешь этому». Все лишнее, что чуждо, мы отбросим. «И тогда будет благословение. И даст он дождь семени твоему, которым засеешь землю, и хлеб урожая земли будет тучным и обильным. Стада твои пастись будут в тот день на пастбищах просторных, и волы и молодые ослы, обрабатывающие землю, будут есть корм. И будет на каждой горе высокой и на каждом холме возвышенном ручьи, потоки вод, в день истребления великого, когда падут башни. И будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет 7 дней, в день, когда Господь исцелит народ свой от бедствия и рану его от удара излечит». Тема нашей лекции – пророчество о небесных светилах. Это как раз те стихи, которые пока для нас абсолютно сокрыты, но мы приведем основные комментарии, которые раскроют нам эту тему. О том, что светила изменят порядок и принцип своего влияния на этот мир. «Вот имя Господа приходит издалека, пылает гнев его, густо клубясь, уста его полны негодования, язык его, как огонь пожирающий, и дух его, как поток стремительный, до шеи доходящий». Это все, что касается наших врагов. Вот тогда, когда мы удостоимся изменения влияния небесных светил, то тогда Всевышний, как поток стремительный, чтобы провеять народы сквозь сито пустое, и будет песнь у вас, как в ночь освящения праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирели, чтобы взойти над гору Господню, к твердыне Израиля». Песня у нас будет на пути к горе Господней, а не на пути в дискотеке, на танцы народов мира. «И даст услышать Господь величие голоса своего, и силу мышцы своей явит в ярости гнева, и в пламени огня пожирающего, ураганом и ливнем, и градом каменным. Ибо гласом Господним сокрушен будет Ашур, жезлом побивающий других, и будет всюду, где пройдет жезл определенный Ашуру, где бы Господь ни опустил его, с тимпанами и кинорами веселиться будут, и в войнах взмахом руки своей он воевать будет с ними, ибо готово со вчерашнего дня место сожжения, и для царя готово оно, углублено и расширено, огонь в костре его и дров много, дыхание Господа, словно поток серный, горит в нем». Это потребуется понять. Общая идея, что это речь идет о спасении Иерусалима от царя Сирии, об этом говорит пророк до 40 главы. Это задача, которая перед ним стоит, спасти еврейский народ от нашествия Сирии, чтобы они были достойны. С этой задачей пророк Йешаяху справился. «О дети непослушные, слово Господа», 30 глава книги. «Принимать решение не от меня, строить замысел и не по духу моему, чтобы прибавлять грех к греху, те, что спускаются в Египет, чтобы укрепить себя крепостью Паро и по тенью Египта найти убежище, и не вопросили уст моих». Люди сами принимают решения, решения порой оказываются весьма странными, которые ведут в тупик. Увещевание пророка о тщетности обращения за помощью к Египту для защиты от нашествия армии Ассирии. Радак. Это пророчество было сказано в дни правления царя Ахаза, который был первым нечестивым царем Иудеи. После того, как началось изгнание северного царства Израиля, 10 колен, Ахаз решает, что нужно обратиться за помощью к Египту. Пророков Ахаз не слушает. Пророк произнес эти слова, когда правительственная делегация Иудеи была отправлена в Египет просить о поддержке в войне с Ассирией. Раши. «Кираю бы Цоан Сарав, ибо министры находились в Цоане, шель мелах Исраэль бы шлихут ла мелах Мицраим». Посланничество царя Израиля, говорит Раши, когда были они посланы к царю Египта. То есть 10 колен, начался процесс их изгнания, и они, царь Израиля Гоше бен Элла, обращается за помощью к Египту и посылает дары, последние дары, которые у них оставались. Пророк убеждает кого? Убеждает Иудею о том, что это шаг бесполезный и к результатам не придет. Как мы с вами говорили, пророк Йешаяху – пророк Иудеи, Южного царства, а не пророк Северного царства. Северное царство не слушало своих пророков, двух последних пророков, пророка Гошея и пророка Амоса. Малбим. «Рахолхим ларедат Мицраем, те, кто спускались в Египет, лишоль эзер ми паро, просить о помощи у фараона, убытохках ярду кама нашим лгиштакеша». И тем временем самые мудрые из посланцев решили не возвращаться и в Египте просто остаться. «Упи ло шалу», и слово пророка не спросили. «Кигу негит цивуя Тора», ибо это противоречит запрету Торы. «Шегизгира баль нашу в Мицраим», ибо Тора предупредила нас в своем повелении и запрете вернуться назад в Египет. Когда евреи вышли из Египта, Тора запрещает нам вернуться назад в Египет. Есть разные точки зрения среди закона учителей. Касается ли это запрета вообще оказаться на территории Египта? Или это касается запрета временного проживания или постоянного проживания в Египте? Так или иначе, мы знаем, что в Египте в течение многих последних веков была еврейская община. И, по всей видимости, это было связано с невозможностью проживания в земле Израиля или где-то. Но, во всяком случае, мы явно видим, что есть запрет на проживание в Египте. «Но станет вам крепость Паро позором и убежище в тени Египта просрамлением, ибо были в Цоне князья его, и посланцы его дошли до Ханеса, все опозорены из-за народа, который не будет полезен им, ни в помощь он и не на пользу, а на позор и просрамление. Упование на Египет обернется позором и просрамлением». Зачастую в жизни перед нами возникают задачи, требующие решения. Очень важно в таких случаях не проявить малодушие, избрать достойные решения и отвергнуть неуместные, не соответствующие замыслу Творца и не приносящие пользы. Это мучит нас пророк. Идея спуститься в Египет за помощью была спорной даже для нечестивых политиков того времени, но пророка они не спросили. Сколь часто в жизни мы совершаем решения, которые спорны с нашей личной точки зрения, и учителей мы при этом не спрашиваем. Ноша животных юга в земле бедствия и мучения, оттуда выходят львица и лев, аспид и летучий дракон, носят они на боках ослят богатства свои, и на горбах верблюдов сокровища свои к народу бесполезному. Что бы означала эта фраза? Малбим ее объясняет следующим образом. Умолихим эт гаминха, те, кто несли это подношение Египту, многие из них умерли в дороге. Михайот раот шетарфу мигэм. От хищных зверей, которые их пожрали в дороге. Умиколь маком лохадлу милэголих минхатам. И в любом случае они не остановились и продолжили свой путь нести это подношение в Египет. Вы зачастую задаете вопрос, как это касается нас с вами. Мы в Египет вроде подношения никому не несем, а мы носим кому-то в Литве подношение, и порой в дороге на нас нападают хищные звери, мы от них отбиваемся, обкусанные и обглоданные, и продолжаем свой путь подношения жертв туда, куда мы направлялись до того, как звери пытались нас остановить. Это касается нас с вами. То есть вопрос принятия решения нужно как-то вот изменить ход мышления. К этому призывает пророк. Просто изменить ход мышления. Если звери на тебя бросаются в дороге, надо об этом подумать. Совершенно не всегда, если черная кошка перебежала дорогу, нужно уже не в Египет нести подношение, а куда-нибудь в другое место. Но надо думать о том, что происходит, потому что Всевышний устроил мироздание так, что если человек поступает неверно, мироздание показывает ему какие-то знаки и признаки того, что он поступает неверно. Так устроено мироздание. Для тех, кто нес подношение в Египет, мироздание зажгло самые яркие лампочки предупреждения, когда просто хищные звери их поедали в дороге, а посланцы, дипломаты продолжали свою дипломатическую миссию нести в Египет подношение. Нас с вами это очень даже касается. Мидраш Танхума. Ло амру айе рашем рам айлаютану мимитсраим, рамулих утану бамидбар, баарец царва вишуха, баарец циявы цалмовит, маху цалмовит, цель шельмавит. Мидраш Танхума говорит, что эти люди, которые в Египет спускались, они не задались очень интересным вопросом. Тем, что скажет в дальнейшем пророк Ирмияху, что где Всевышний, который поднимает нас из земли египетской и ведет нас по пустыне, по земле засушенной, по земле безводной, по земле тени смерти. Тень, с которой смерть. Они снова шли по пустыне, только уже в другом направлении. И никакие религиозные мысли у них не возникли. Что мы же, собственно говоря, делаем некий обратный ход. Мы уходим в Египет. Эта пустыня им ничего не напомнила, и они, дипломаты царя Израиля, Северного царства, продолжили свой путь. Дальше пророк говорит очень кратко, 7 стих. «А Египет, помощь его, суета и тщета, посему я сказал об этом, горды они бездействия». Египет, помощь его, суета и тщета. Малбим. Дегеней, гевель гудавар шейн бу мамаш. Суета – это то, в чем нет внутренней сути. Суета, она как сжатый газ, в нем нет внутренней сути. Есть внутренний хаос, верейк, а пустота. Гудавар шейн шалав клипа вейн батох. Это то, в чем есть внешняя оболочка. И никакого внутреннего содержания. Это называется пустота. Египет – это суета, в которой нет сущности. И пустота, так что это лишь внешняя оболочка. и никакого больше результата. Нас это касается для наших с вами решений и ориентации в пространстве. Что есть ценность в этом мире, а что, покрытая волосяным покровом, пустота. Покрытая избыточным волосяным покровом, пустота. Теперь иди, напиши это пророчество на доске для них, и в книге начертай это, чтобы осталось оно до последнего дня во веки веков. То есть Всевышний заповедовал пророку сделать визуализацию этой темы и написать на доске часть этих слов. Именно для того, чтобы во веки веков мы были очень внимательны в принятии решений и не пренебрегли словами пророков и учителей. Малбим. Ата катва лох. Теперь напиши это на табличке. Гуши ихтов гадавар лох катан шейшер и там лэмишмерат вэлэзекарун лэгэм. Чтобы написал ты на маленькой табличке, которая бы осталась навсегда с еврейским народом. Вэхуц мизэ аль сефер хакай. Кроме этого, запиши это в книге. Шейхкоку там бэд барзэль шейшер каям гам лэдарот абаим. Чтобы написал это в книге железной ручкой, чтобы это осталось для всех последующих поколений. Радак, о сути напоминания, что нужно было напомнить. Шетие идут лео махарон, чтобы это было свидетельством для последнего дня. Ле ада адулам, во веки веков. Гдей шеиру гэм вэрабэй махарэй гэм. Кило лэхинам гэвэтя лэгэм пуранут, элэ бавур авуна. Ки ам мэригу, уквар гэйдоте бэгэм. Чтобы было для них вечным напоминанием, что несчастье, которое я посылаю на еврейский народ, происходит для того, чтобы искупить их грехи, ибо это народ восстания, и я уже каждый день посылал к ним пророков со свидетельством, но они не хотели слышать. Не слышат. Говорят мимо. Максимально возможная оценка свидетельства пророка – ничего. Или весело говорит и забавно. А другой пророк менее забавно говорит. «Ибо народ мятежный он, сыновья лживые, сыновья, которые не хотят слушать Тору Господа, которые говорят провидцам, не зрите, и прорицателям не прорицайте нам истинное». Говорите нам лестное, предсказывайте забавное. Народ хочет, самый праведный народ, хочет религиозного развлечения. Ну, вообще развлечения, а в том, что касается религии, чтобы было религиозное развлечение, чтобы было на уроках весело и смешно. Малбим. Ки ам мэри гуй бета народ, восстание, рацино ломар. Ки еш миши шумету рад гашем вегам амин башем, ибо есть те, кто верят в Тору Всевышнего и также верит в самого Всевышнего. А под верой мы, в общем-то, понимаем знание, не упрощенную рабоче-крестьянскую веру, на ней далеко не продвинешься. Убехоль зот махлиф умемир митцвотав митцат тават либо. И тем не менее нарушает божественные заповеди из-за страстей своего сердца. То есть первая категория того, что называется народ восстания, это когда человек из-за страстей нарушает заповеди. Говорит Малбим, есть вторая и третья категория. Вторая категория. Еш миши макхиш бихлаль лемор зелоцева хашем везегару ютер. Есть вообще те, которые говорят, что Всевышний этого не заповедовал. Это хуже. Веш от гару мизе. Есть еще хуже. Шейн роце лишмоа деврей тураклаль. Тот, кто слова Торы вообще не хочет слышать. Все сразу начали думать, к какой категории он относится. Каждый из нас относится ко всем трем категориям. Потому что в чем-то у нас есть понимание, и мы это принимаем, но страсти нас в сторону уводят. В чем-то мы говорим, что не-не, это слишком большая тонкость, Бог такого не заповедовал. А в чем-то мы вообще слушать не хотим. Это касается каждого из нас. Все эти три категории. Наши комментаторы не писали каких-то комментариев или какое-то знание передавали, которое, в общем-то, релевантно кому-то другому, а не нам с вами. Для нас релевантно все, что говорится, потому что нас оно касается. Говорите нам лестное, прорицайте забавное. Это то, что хотят все три категории. Пользователи уроков по иудаизму хотят лестных и забавных сказок о незнании учения Бога живого, когда требуется приложить время, силы и старания для понимания Торы. Тогда они теряют внимание, им становится скучно. Что проявляется в том, что на уроках сладкая дремота охватывает слушателя. «Сойдите с дороги, уклонитесь с пути, устраните от нас святого Израилева». Это то, что требует от пророков. «Сойдите с нашей дороги, уклонитесь с пути». Не надо вот озвучивать такую версию Бога и его воли в этом мире. Нам попроще, позабавнее. Вот то, что Бог действительно хочет от человека, как то сказано о нем в псалмах царем Давидом, что такое образ божественного творения, «Ватихасрегу миат милуким веквод веадар театрегу», и не хватает ему лишь немногого до Всевышнего, и славой, и красотой окружил его. И следующий стих говорит, «Ватемшелегу альколь маса едеха», и ты дал ему власть над всем творением рук твоих. Человек хочет жить, являясь лишь немногим меньше Всевышнего в этом мире. Хочет иметь власть над всем творением. Но как-то хочет это по упрощенным правилам. Мы знаем, что в мире правила сложные. В любой науке, в любом знании. И пренебречь каким-то правилам в медицине или в мостостроении неуместно. А вот в иудаизме почему-то многим людям кажется, что вполне уместно чем-то да пренебречь. Поэтому люди хотят лестного, забавного, чтобы иудаизм выродился в такую упрощенную веру. Но Бог не так его создал. Посему так сказал святой Израиля: «За то, что презираете вы слово это и полагаетесь на грабеж и обман, и опираетесь на него, посему будет вам грех этот, как пролом, угрожающий падением, разверзывающийся в высокой стене разрушение, которое придет внезапно, и сокрушит он ее, подобно тому, как разбивается кувшин гончаров. Ибо так сказал Господь, святой Израиля, в тишине и покое спасены будете, в спокойствии и уверенности сила ваша. Но вы не захотели и говорили, нет, на конях мы помчимся». Люди хотят коней, люди хотят упрощенной религии, люди хотят жить хорошо. В результате пролом происходит внезапно. Мецудат Давид. «Бешува венахати вашеон». «В возвращении вашем и в спокойствии будете вы спасены». То есть, обратите внимание, возвращение и спокойствие. Понятно, что это не два противоположных понятия, но в них есть что-то противоположное. То есть возвращение предполагает очень активную деятельность, потому что вялое возвращение к Богу, оно, видимо, не то, что законодатель имел в виду. Возвращение активное и спокойствие спасут вас. Вот возвращение активное, оно приводит к внутреннему спокойствию, и оно спасет вас. «Им гайтем бодхимби, если бы вы полагались на меня, вы лоба Мицраим, а не на Египет», говорит Мецудат Давид. «Гаитем аз нош им берешкет венахат мебли торах милхама». Тогда бы вы были спасены в спокойствии и без войны. Как это и произошло со спасением Иерусалима, когда войны не было. Когда все умерли до войны. Это называется тшува. Это смог сделать такую тшуву еврейского народа, смог организовать царь Хизкияху, сын нечестивого царя Ахаза. Об этом пророчествует пророк о появлении того, кто будет Пела Юэц, тот, кто будет чудесным советником, то, что пророк говорил в начале книги. Иерусалимский Талмуд. Раби Лейзер омер, им эйн Исраэль сим тшува, эйн нигалим лаулам шенемар бешу ванахати вашалом. Говорит Раби Лейзер в Иерусалимском Талмуде, что если еврейский народ не делает тшуву, то не будет он освобожден из изгнания никогда. Как сказано, при возвращении и покое будете вы спасены. И спасение тогда будет покоем для Израиля. Израиль сможет к покою прийти. Но вы говорили, нет, на конях помчимся. И на быстрых поскачем. Зато быстры будут преследователи ваши. Тысяча побежит от окрика одного. От окрика пятерых бежать будете, пока не останетесь, как древко на вершине холмы и как знамя на холме. И потому медлит Господь помиловать вас, и потому удалится Он, чтобы потом жалиться над вами. Ибо Бог правосудия Господь, счастливы все, ожидающие Его. Мы своей лошадиной жизнедеятельностью Бога отдаляем. Как то прямо и сказано. Потому медлит Бог помиловать, и потому удалится Он. Бог в состоянии изгнания Израиля со святой земли удален. Народ пренебрегает божественным провидением, предпочитая лошадей. Сегодня это машина, люди любят машины. К другим материальным предметам, статистически, это психологические некоторые исследования, показывают, что люди к машинам относятся с каким-то большим трепетом, любовью, нежели чем каким-то другим материальным предметом, которыми они владеют. В машинах есть что-то такое вот языческое, лошадиное. Что-то такое есть. Я не против того, чтобы у людей были машины, но я за то, чтобы мы относились к ним без излишнего какого-то трепета, что им действительно не положено. Ибо народ, живущий в Ционе и Иерусалиме, не всегда будешь плакать, помилует Всевышний тебя в ответ на вопль твой, услышав тебя, ответит тебе. Обратите внимание, когда нас помилуют, в ответ на вопль наш, услышав тебя, ответит тебе. Теперь услышать может Всевышний в какой ситуации, если мы к нему обращаемся. Если мы в Египет идем и лошадей туда ведем, и ослов и верблюдов, нагруженных подаянием, то мы обращаемся к Египту, а не к Всевышнему. То есть необходимо, во-первых, вопль, чтобы мы плакали, ибо сказано, что после разрушения храма все врата молитвы закрыты, кроме ворот плача. Врата плача открыты. Ну, скупую слезу пролить в обращении к Всевышнему, в наших рассуждениях. И тогда Всевышний, услышав тебя, если ты обращаешься к Нему, а не к каким-то другим силам. Потому что если ты к Всевышнему не обращаешься, так Он не может тебе ответить. А это мы не умеем. Нам кажется, что мы не понимаем, как это делать. Там миры разделяют между нами, правила обращения к Всевышнему. Машгих из Ломжи в книге Судейдат говорит, что мир построен на трех основах. На Торе, на молитве и на служении. Служение еще как-то у нас есть, как-то заповеди мы соблюдаем. Изучение Торы еще как-то осталось в сознании людей. То, что молитва – это одна из трех основ, об этом люди вообще забывают. И произносят автоматические молитвы, придя в синагогу. А вот именно обратиться к Всевышнему такого в этом мире почти уже не осталось. Так вот, пророк говорит, что в ответ на вопль твой, услышав тебя, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб скудный и воду меры, и не будет более скрываться учитель твой. И очи твои будут видеть учителя твоего. Когда нам покажется достаточным хлеб скудный и вода в меру, обратите внимание, сказано недостаточно хлеб. Сказано хлеб скудный, но достаточный, и вода в меру. Не то, что будешь умирать от жажды, у тебя будет всего более-менее в меру. И тогда вместо того, чтобы тратить время и энергию, и чаяние, и жажду на дополнительный хлеб и на дополнительную воду в сверхмеры, что, как известно, приводит к ожирению, ты сможешь открыть своего учителя. Танах читать научишься. Если ты гонишься все время за хлебом и водой, то ты занят. Заняты люди, а религии не думают. Поэтому в Советском Союзе запрещено было не работать. Ибо неработающие о чем-то думают, а занятые работой. Занятой работой. И уши твои услышат позади тебя слово гласящее: вот дорога, по ней идите. Когда хотите, идите направо, и когда налево. Тогда появится дорога, по которой можно будет идти. И скверны считать будете вы покрытие серебра твоего для истуканов и одеяния золота для литого идола твоего. Ты отбросишь их, как нечистое, уйди, скажешь этому. То есть определенные формы серебра и золота, которые мы в качестве покрывала и в качестве украшения для идолов используем, мы посчитаем скверной. Про Риш Лакиш рассказывает, что перед смертью у него были сыновья, дочери, а сам он был Бальчува из вавилонской мафии. Он был руководителем вавилонской мафии. То есть человек из общих соображений не бедный на тот момент, когда он к этой мафии относился. Его встретил Раби Йоханан, увидел в нем потенциал и сказал ему несколько слов, тот пришел к тшуве. Так вот, когда он умирал, у него было небольшое количество пряностей, которые оставались. Но не то, что пряности, которые стоят много денег, а такие пряности, которые стоят пол-лита. Это было единственное наследство, которое он передавал своим детям. И он сокрушался по поводу того, что вот он потратил лишнее время на работу для того, чтобы заработать деньги вот на приобретение этих пряностей, которые на самом деле ему никак в жизни не пригодились. Он просто на это бессмысленно потратил время. Это то, что его волновало перед смертью. Что эти пол-лита пряностей он отдает в наследство своим детям. Он стал Риш Лакишем, будучи руководителем вавилонской мафии. Риш Лакиш, имя собственное. Им он и стал. Тем, кто вошел в Талмуд. И даст он дождь семени твоему, которым засеешь землю, и хлеб урожая земли будет тучным и обильным. Стада твои пастись будут в тот день на пастбищах просторных. И будет на каждой горе высокой, на каждом холме возвышенном ручьи, потоки вод, в день истребления великого, когда падут башни. То есть появятся ручьи, появится вода, в пустыне появится вода. И будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней. Это результат, это последний этап исправления человека, его тшувы, спасения и прихода Машиаха, изменения, которые коснутся светил. И будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней. В день, когда Господь исцелит народ свой от бедствия, и рану его удара излечит. Что это означает, эта динамика, с изменением света, солнца и луны? Изменение свойств небесных светил в день исцеления народа от бедствия. Зогар. Гагу ор дегани слайкуче брегу беувда деберейшес. Это свет, который сокрыл Всевышний, благословлен он в сотворении мира. Если мы откроем с вами Тору в самом начале, то мы увидим сказанное: и создал Бог свет, увидел Бог, что свет хороший, отделил свет от тьмы. Возникает вопрос, как на это смотреть, что это означает. А до этого свет и тьма были вместе? Опять же, о каком свете идет речь? Ведь светила были созданы на четвертый день, как вы правильно заметили. Это был первичный созидательный свет. Увидел Бог, как рассказывает Мидраш, свет, что он хорош для нечестивцев, и отделил их для праведников в будущий мир. И как раз об этом говорит пророк Йешаяху, что когда праведники удостоятся будущего мира, то есть дни Машиаха, тогда этот свет проявится, что проявится в изменении свечения светил. Возникает вопрос, почему этот свет хорош для нечестивцев. Объяснение следующее, что этот свет исправляет нечестивца, так что тот потеряет свободу выбора и станет праведником. Ибо это свет, который заливает мир, раскрывает духовные причинно-следственные связи в этом мире. Именно этот свет горел при Синайском откровении, лишив людей свободы выбора. Это и было главное событие Синайского откровения, когда свет, который заливал действительность от края до края, показывал духовные причинно-следственные связи. Именно этот свет был в Иерусалимском храме. В небольшой доле, в небольшой части. О чем сказано, что не было ни одного человека, который оказался бы в Иерусалиме, даже не только в храме, а в Иерусалиме, и грех был бы в его руке. То есть Иерусалим периода храма исправлял человека от греха, так что одно из названий храма – это Ливанон, то, что обеляет. Только тогда весь мир будет залит этим светом в такой мере, что и наступит то, что мы называем конец дней исторического процесса, в котором мы пребываем. Рамбан. Лефишелога яхоулама зерауил иштамеш беоргагу, ганзола цедиким латидлаву. Поскольку недостоин был мир, чтобы пользовались люди этим светом, Всевышний сокрыл его для праведников. Талмуд в трактате Псахим. Равхизда рамиктив. Равхизда нашел противоречие между стихами в книге пророка Йешаяху. Что это за противоречие? Сказано так. Вехафрага левана убушахима. И пристыдилась луна, и оказалось пристыжено солнце при приходе Машиаха. То есть солнце и луна, они оказываются в состоянии пристыженности, когда придет Машиах, с одной стороны. Дектив, и говорит, написано, «Вегая ора лавана кора хама, векор, вора хама е шеватаем кор шеват ямим». А свет луны станет как свет солнца, а свет солнца будет в 7 раз сильнее. То есть, обратите внимание, свет луны, это простой смысл того, что говорит пророк Йешаяху, станет такой же, как свет солнца. До сих пор мы знаем, что луна лишь отражает солнечный свет, сама по себе не светит. Произойдет какое-то изменение. Не знаю, как это астрономически объяснить, и даже не хочу об этом задумываться, мы не изучаем здесь астрономию. Но луна перестанет быть вторичной, хотя определяет духовные процессы в этом мире, в отличие от материальных процессов, которыми оперирует Солнце, она станет другим. Таким образом, еще раз у нас Равхизда в Талмуде, в трактате Псахим, определил, что есть противоречие. Что же будет с Луной и Солнцем? Они пристыдятся или наоборот, они получат небывалый свет? Говорит Равхизда Локаши. Он же сам дает объяснение своему вопросу. Не трудно это понять. Кан леолам раба, Канла Ямота Машир. Одно из них это для будущего мира, другое для дней Машиаха. В чем разница? До сих пор мы считали, что это синонимы. Будущий мир и дни Машиаха, мы считали, что это синонимы. На самом деле не так. Будущий мир это мир душ. Там, где проживают души после смерти человека. А дни Машиаха – это возвращение душ на эту землю в рамках воскрешения из мертвых. Поэтому в мире душ действительно будет пристыжена луна и солнце. Так что тот свет божественного сияния, который будет в мире душ, он будет намного больше тех осязаемых источников света, которыми мы оперируем в этом мире. А когда придет Машиах, тогда произойдет изменение самого солнца и самой луны, так что они в этом мире будут светить по совершенно другим принципам. Улышмуль дамар эйн бейн гаулам азе леемота машиеха лишебут милхуйот бельват. А что касается Шмуиля, который говорит, что нет разницы между нашим миром и будущим миром, то есть приходом Машиаха, а только подчинение народов мира. Точнее, пропажа подчинения Израилю народам мира. Майкл и Мемер, что сказать в такой ситуации? Что как бы с точки зрения Шмуэля, что?
Подчинение Израиля народам мира, да. Или подчинение Израилю народам мира?
Подчинение Израиля народам мира пропадет при приходе Машиаха. Это точка зрения Шмуэля. То есть еще раз, Шмуэль говорит, что мы можем говорить о наступлении будущего мира, как только произойдет первый его этап, и этот первый этап не включает ни строительство храма, ни приход Машиаха, а только пропажа подчинения Израиля народам мира. Это позиция Шмуэля в Талмуде. Так вот, по Шмуэлю, что с Солнцем и Луной произойдет при приходе мира, говорит Шмуэль, иди види лолам аба. И то, и другое произойдет в улам аба, в будущем мире. То есть, и пристыжение Солнца, и наоборот, изменение Солнца произойдет в будущем мире. Велокашье – это не противоречие. Канды махане шхина – одно это вместе раскрытие шхины, а другое вместе праведник. То есть даже после прихода Машиаха будет место, которое называется Иерусалимский храм, или до строительства Иерусалима, будет аспект раскрытия шхины, там будет пристыжено солнце. Но какое это будет солнце, которое будет пристыжено? Это будет то солнце, которое в 7 раз сильнее будет светить, и луна, которая будет иметь силу солнца. Под луной и солнцем еще раз. Это два центральных идола, которые были в этом мире. Два главных идола. Те, кто солнцу служили. Ассирия, кстати, в первую очередь служила солнцу. Это осязаемые ценности в этом мире. Кто служил луне, более утонченно, более сложно. Тоже какие-то ценности в этом мире. Зора. Убрагу зимна. И таэр куча берегу, и терерута дуила. Лангара лала сира кедекаяут. И тогда... В то время пробудет Всевышний высшее пробуждение миров для того, чтобы светила луна так, как ей положено, говорит Зохар. Так, как ей положено. С точки зрения Зохара, так луне положено светить. Известен мидраш, что Всевышний создал два великих светила, сказано. Два больших светила, более точно. Светило большое, чтобы... править днем и светило малое, чтобы править ночью. И там во всех книгах сказано, что почему большое и малое, что луна сказала Всевышнему, что негоже двум светилам быть одинакового размера. Два царя не могут управлять этим миром. Имея в виду, что луна это главное светило. Потому луна говорит, как можно солнце сделать такого же размера, как я. Сказал Всевышний правильно и сделал наоборот. Луна стала маленькая, солнце большим. При этом луна главное светило. Вот когда придет Машиах, это восстановится, горит зор, кедекают, так как луне положено. Она будет такая же, как солнце. Еще раз, астрономически, как это будет, я не знаю. То ли она будет расширена, то ли она будет обладать свечением, не знаю. Но если мы сегодня посмотрим на солнце, когда оно садится, и на луну, которая поднимается, мы видим, что они одного размера. То есть солнечный диск, как мы его видим с Земли, и луна, они одного размера. Если вы не... Обращали внимание? Я обращал. Продолжает Зогар. «Верая бахрита имим» будет в конце дней. «Кдей ивкуд ла куча брегу лыбарта де Яков, ваяким ла миафра, ваитхабер шимша бесигра, кедин нахоны егар бейташе». И будет в конце дней, тогда, когда вспомнит Всевышний дочь Якова, это мы с вами, и поднимет из праха, это тоже мы с вами, и соединит солнце с луной, кедин нахон и арбейташем, тогда упрочится на горе дом Бога. Каббала о влиянии света небесных светил на нижнюю реальность. Кемадрагатам аришона, шалаба махшава бетхила кодем шинит келкелуга невраима лидеха этадам аришон. Солнце и луна вернутся к тому состоянию, в котором естественно ему быть, до искажения мира после греха первого человека. Кен невраим тахтуним, ялула медрагаю тергдула ваитрабе гашефа гамбе думем вацамеер. Тогда все нижние творения поднимутся на новый уровень, и также это будет касаться растений и неодушевленных предметов. Кмоше катува, атидай эрец Исраэль шато циглу скаот веклимилат, ваитрабе абраха бацамеер. Как то сказано, что в дальнейшем земля Израиля будет выращивать на деревьях булочки и готовую материю. Это будут времена Машиах. Такая будет земля Израиля. На деревьях будут расти булочки. Некоторые наши слушатели усомнятся в такой возможности. А вот то, что на деревьях растут яблоки, никого не удивляет. То, что яблоки растут, это нормально. Булочки, нет, это не нормально. Если бы на деревьях ничего не росло, то, наверное, если бы на деревьях начали расти булочки, об этом бы говорили книги Каббалы, это было бы удивительно. Но после того, как у нас уже яблоки растут, да не только, и сколько всевозможных творений создал Бог. Так что если бы говорили в Кельме, если бы Творец при сотворении мира нас спросил, нужно ли нам вообще столько разного рода овощей и фруктов, мы бы посчитали, что Всевышнему не нужно себя утруждать таким изобилием в этом мире. Так вот, будет полное изобилие, булочки будут расти, без глутена имеется в виду, на деревьях после прихода Машиаха. 31 глава. Тридцать первая глава подводит итог увещеванию пророка Йешаяху, сказанному в дни царя Ахаза о его сыне, праведном царе Хизкияху. Пророчество о появлении на царском престоле царя Хизкияху, праведного царя. «О те, что спускаются в Египет за помощью и полагаются на коней и на колесницы, надеются, ибо многочисленны они, и на всадников, ибо весьма сильны они». Мы с вами. «Но не обратились они к святому Израилю, и Господа не вопросили, и он мудр, и наводит бедствие, и слов своих не отменяет, и поднимется на дом нечестивых, и на ищущих помощи тех, кто совершают несправедливость, но египтяне люди, а не Бог, и конь их плоть, а не дух». А мы все-таки предпочитаем, чтобы было надежнее обращаться к плоти, а не к духу, к коням, а не к Богу. Потому что с плотью и конями нам проще как-то, чем с Богом, чем на Бога полагаться. «И прострет Господь руку свою и споткнется помогающий». То есть, если это будет не по воле Бога, Всевышний прострет руку, помогающий споткнется. «И упадет ожидающий помощи, и разом все погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как рычит лев и львенок над добычей своей, даже если созвано против него множество пастухов, голоса их не страшится, и на шум их не откликается. Так сойдет Господь Саваот сражаться на гору Цион и за холм его Циона». Всевышний будет как лев сражаться за Сион. И не только будет сражаться, а он как лев сражается с нами сегодня против нашей серости, тупости и усталости. Но мы побеждаем, ибо известно, что серость, тупость и усталость победят любого льва. «Как птицы порхают над птенцами, так Господь Саваот защитит Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Вернитесь к тому, перед кем вы глубоко грешили, сыны Израиля, ибо в тот день возненавидит каждый идолов своих серебряных, идолов своих золотых, которые сделали вам руки ваши во грех, и падет Ассирия от меча нечеловеческого, и меч нечеловеческий пожрет его, и убежит он от меча, и юноши его станут данью, и сила его от страха пройдет, и устрашатся знамени князья его слова Господа, чей огонь в Ционе и очаг его в Иерусалиме». Это пророчество пророка Йешаяху о чудесном спасении Иерусалима от осады Ассирии в дни праведного царя Хизкияху полностью исполнилось, как мы будем учить с вами в 37 главе книги пророка Йешаяху. Пророчество о небесных светилах, об изменении реальности. Если мы с вами вернемся к Богу, бешува венахат, в возвращении и покое Тивашеон, тогда мы будем спасены. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вот прозвучало, что после прихода Машеха, значит, солнце будет светить в 7 раз больше, чем раньше, в 7 раз сильнее. Чем обуславливается это число именно в 7 раз? Можно ли это рассматривать так, что поскольку евреи как бы считаются народом Луны, а не евреи народом Солнца, то вот эти 7 заповедей Ноэха, вот это число 7 как-то с этим связано? Или есть какое-то другое объяснение?
Я не нашел объяснения тому, почему произойдут такие явления, почему именно в 7 раз это будет более яркое свечение, и, соответственно, как это повлияет на температурный режим на Земле, процессы потепления и прочие вопросы. Я не нашел ответов на этот вопрос. Не знаю.
И вот сентенция о том, что... Не сентенция, а пророчество о том, что Луна, вот как вы сказали, соединиться с Солнцем. Mm-hmm. Вот как это понять, что они соединятся? Но то, что так на уровне пшат вроде как бы звучит понятно, что Луна будет светить как Солнце, а Солнце в 7 раз сильнее прежнего. Но что они соединятся, вот как это понять?
Луна сегодня отражает солнечный свет. Тогда она будет светить в силу самой себя. Сегодня Израиль находится в сокрытии и лишь определенным образом отражает свет. То есть мы находимся в состоянии Луны, которая постоянно меняется. Луна тогда всегда будет полной. То есть будет полное полнолуние, во-первых. И во-вторых, Луна будет светить в силу своих качеств, а не отражать свет Солнца. Это суть пророчества. Еще раз, как это астрономически объяснить, я не знаю. Но я думаю, что пророк Йешаяху не говорил об астрономии. А в принципе, мы с вами знаем, что о временах Машиаха пророк Йешаяху достаточно много нам сказал. Но при этом сказано и в его книге, и в книге Даниэля, что это самая большая тайна, и единственная принципиально сокрытая тайна о том, как и в каких границах будут реализовываться все эти процессы. То есть в том, что касается заповедей Тора, мы знаем границы, у многих заповедей знаем границы и определенное понимание имеем. У всех заповедей мы знаем границы того, что заповедовано нам исполнять, где эти границы проходят. Что касается конца дней прихода Машиаха, мы знаем многие понятия, мы знаем о воскрешении из мертвых, о собрании изгнанников, о строительстве храма, о приходе человека. Порядок, как все это будет, детали, это самое скрытое, это принципиально скрытое в иудаизме тема. И вот еще один пункт, с которым мы познакомились, о конце дней, об изменении свойства светил, как это будет проявляться, и нужны ли нам будут темные очки, семимерные. Это я пока еще не могу вам ответить.
Не об астрономической части вопрос.
Это тайна, которая от нас скрыта.